ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день. День,
Светлана Ростовцева. Вот, видимо, понятой, или я не знаю, вот как нас здесь. Да, сегодня вы выбрали из процессов, связанных с авиацией, ну, такой вот, я бы сказал, фрагмент вот всех процессов знаменитых и менее знаменитых сталинского времени, причем послевоенный процесс, процесс над Шахуриным, Новиковым. Авиационный процесс.
И при этом я бы сказал, что это один из самых загадочных, на мой взгляд, послевоенных процессов. Загадочный теми, скажем так, упущенными возможностями по сравнению с другими процессами, потому что не стали превращать это дело, хотя для этого были все возможности по тому времени, в заговор иностранных разведок и так далее, да, диверсии и прочее,
Чуть промежуточное время.
И дело ограничилось по тем временам, ну, просто совершенно вегетарианским приговором, хотя на самом деле он, конечно, был весьма суровым, но, тем не менее, мы же знаем, так сказать, каким срокам приговаривали, а тут вот, в общем, самый большой, самый длительный срок – 7 лет. Но, тем не менее, с этим процессом действительно много вопросов, и первое, не очень понятно, что его запустило, потому что я встретил 3, они, правда, не взаимоисключающие, эти версии, они, в принципе, вполне могут дополнять друг друга, но вот когда начали писать о деле авиаторов, а, судя по всему, первое более или менее такое изложение событий, связанных с этим делом, появилось в военно-историческом журнале в 1994 году, когда один из редакторов, не главный редактор журнала, один из редакторов, полковник Косенко, он написал статью о этом деле, и вот там появляется то, что потом будет мелькать практически в любой публикации, посвященной делу авиаторов, что это месть Василия Сталина, прекрасно ему знакомому маршалу авиации Новикову, за то, что тот якобы не давал ему должного хода, так сказать, хотя уж какой еще ход нужен. Василий Сталин в 25 стал генерал-майором.
Чуть не похож немножко на Василия.
Вы знаете, да. Дело в том, что что более или менее за, как говорится, задокументировано, что Василий Сталин действительно, видимо, был то ли разговор, то ли письмо отцу. В одном месте я встретил упоминание о письме, в остальном о разговоре, который состоялся у них, когда Василий Сталин после войны служил в Германии, ну, поскольку дивизия, которой он командовал, входила в 16-ю воздушную армию, это Первый Белорусский фронт, значит, соответственно, действовали на берлинском направлении. И вот когда Сталин приехал на Потсдамскую конференцию, вроде бы состоялся разговор, и в этом разговоре Василий якобы пожаловался на то, что вот совершенно командование ВВС не следит за качеством самолетов, что, так сказать, очень высокая аварийность. Отголоски этого находятся в письме Василия Сталина, которое он напишет руководителям государства уже из тюрьмы, когда он сам уже будет находиться в заключении. И вот он пишет, цитирую: «Мне неизвестно, какие обвинения предъявлены Новикову при снятии его с должности главкома ВВС, так как я был в это время в Германии. Но если на снятие и арест Новикова повлиял мой доклад отцу о технике нашей Як-9 с мотором М-107 и о технике немецкой, то Новиков сам в этом виноват. Он все знал раньше меня, ведь доложить об этом было его обязанностью как главкома ВВС». То есть разговор был. Но этот разговор был, соответственно, летом 45-го года, а маршал Новикова арестовывают в апреле 46-го. То есть получается, что если этот разговор как-то и повлиял, то он, ну вот, заронил в голову Сталина мысль о том, что тут все неблагополучно. Но опять же,
что же на поздновато все.
Сталин настолько плотно занимался авиационной промышленностью в годы войны, держал, об этом есть множество свидетельств, держал в своей голове, которая, безусловно, была весьма организована и обладала феноменальной памятью, эта голова, держал в своей голове столько цифр, имен, там буквально он по заводам знал суточный выпуск самолетов и так далее, и так далее. Я не сомневаюсь, что сведения о аварийности, об отказе техники, о всяких катастрофах и прочих вынужденных посадках у него были задолго до того, как сын с ним заговорил о совершенно конкретной модели, которую все, в общем, кто об этом пишет, говорят, что действительно это была машина совершенно сырая, Як-9, я имею в виду, не готовая, абсолютно не тянул двигатель. Надо было как минимум с мотором разбираться и так далее, и так далее. Вот. Так что я думаю, что Василий Сталин здесь ни при чем. Может быть, это вот одна из тех капелек, которые как-то там, да, но что он вот действительно инициировал это дело, и он таким образом решал какие-то свои задачи.
Надо сказать, что к затеям и к Василий Иосифович, Иосиф Виссарионович относился весьма настороженно.
Это правда. Это правда. То есть, вот если мы себе представляем такую ситуацию, что вот сын приходит к папе, и папа тут же
кидает... Трошка сынка, да.
Ничего нет, подобного. Нет. Сталин, видимо, понимал, Сталин-старший, видимо, понимал цену Василию, может быть, даже ее еще принижал.
Принижал, да. Принижал, потому что это не дало развиться многим качествам, на самом деле, хорошим, которые были у
Василия. Вы знаете, вот есть такое очень авторитетная, насколько я понимаю, у специалистов есть такая книга, написанная летчиком-испытателем с колоссальным стажем, человеком, который стал летчиком еще во время войны, Алексей Щербаков, «Летчики, самолеты, испытания». Там, кстати говоря, отдельная главка, он очень небольшая, но, тем не менее, посвящена авиационному делу. Вот Щербаков о Сталине, Василии Сталине пишет, что летчик-то он был хороший. Вот именно да. Летчик, он был хороший, и в технике он разбирался, и смел был невероятно. Вот. Ну, а все остальное, конечно, понятно, что в той обстановке, в которой он рос, было трудно.
Я еще раз настоятельно вам рекомендую еще одну книгу прочесть. Это «Большие воспоминания Степана Микояна». Угу. Обязательно прочтите, потому что там тоже. И вот о детях вождей... летчиков, потому что и Булганин был хороший летчик на самом деле, Лев Булганин. Вот. И вот эта близость, она играла с ними злые шутки очень часто.
Вот, значит, так что с Василием Сталиным, может быть, какое-то значение имела вот эта информация, но вряд ли определяющее. Хотя вот очень авторитетный наш исследователь этого вопроса, Геннадий Васильевич Костырченко, нашим слушателям, безусловно, многим известный по замечательной монографии «В плену у Красного фараона», и вообще последние годы он занимается вот, так сказать, национальным вопросом советского времени, сталинского времени, но вообще свою кандидатскую диссертацию он писал по наркомату авиапрома вот в годы войны и послевоенные годы. То есть он действительно в этой, во всех этих хитросплетениях разбирается очень серьезно. Он в своей статье, посвященной авиационному делу, вот он присоединяется к той точке зрения, что Василий Сталин приложил руку в значительной мере к этому делу. Вторая версия. Вторая версия, мне кажется, гораздо, честно говоря, более близкой к действительности и связана с именем крупного, крупнейшего советского авиаконструктора и одного из заместителей наркома Шахурина – это Яковлев. Яковлева очень часто и, видимо, небезосновательно называют любимцем Сталина и любимым авиаконструктором Сталина. Это был человек, склонный к интриге, в этом нет ни малейшего сомнения, даже по стандартам тогдашнего, значит, советского руководства он был интриганом. Впрочем, вообще, видимо, среди авиаконструкторов это было достаточно распространено, там вот много всего. И про Артема Микояна можно прочитать. Но это не наша сейчас тема. И вот известно, что у Яковлева и с Новиковым, и с Шахуриным, с двумя главными фигурантами этого дела, были определенные разногласия. Яковлев был человеком чрезвычайно амбициозным, продвигал свою фирму как мог. Видимо, встречал определенное сопротивление, вызванное разными соображениями. Что он мог поменять свою точку зрения, об этом свидетельствует хотя бы тот факт, например, что в частности Шахурину всячески предъявляли наследствие, и правда, это на процессе не прозвучит, почему-то решили это не включать в приговор, что называется. Но одна из линий, которую будет следствие разматывать, это вот якобы неправильное отношение Новикова и Шахурина к перспективам развития реактивного самолетостроения в Советском Союзе. И, ну, в частности, например, Шахурин был сторонником того, что надо не пытаться изобретать велосипед еще раз, а скопировать реактивный мессер.
Угу.
А вот Яковлев продвигал свою, значит, модель, и при этом Яковлев в 1944 году выступил с большой статьей, в которой как раз говорил, что вот, значит, реактивные самолеты, появившиеся только-только у немцев, это вот, значит, последняя попытка, это тупиковый такой путь, это вот агония, попытка хоть как-то, что это, в общем, вредная и неразумная затея. А через год он уже будет, вот, видимо, интриговать в том смысле, что вот товарищи, значит, Шахурин и Новиков, они тормозят развитие перспективнейшего направления в самолетостроении. Это вторая линия. И третья линия – это тогдашний нарком госбезопасности Абакумов. Угу. Потому что именно он представит Сталину доклад, в котором будут содержаться цифры и факты, и часть из них войдет в обвинительное заключение о неблагополучии в этом ведомстве. Сталин сочтет этот доклад недостаточно конкретным, Абакумов продолжит копать и представит новый, в котором уже будут названы там определенные цифры, имена и все прочее. Вот после этого вроде как и начнутся аресты. То есть, вполне возможно, что это была собственная инициатива Министерства госбезопасности, наркомата госбезопасности, который всячески демонстрировал активность, это его работа, да, и вот в данном случае.
Да, да.
Единственное, вот, что мне кажется, точно нет, вот у нас пришел вопрос к передаче заранее. И наш слушатель Станислав пишет: «Вам не кажется, что авиационное дело было попыткой обелить облик вождя в связи с разгромом авиации РКК в 1941 году?»
Ой,
знаете, нет.
Поздновато.
Не звучало, вот эта тема не звучала вообще. Первоначальный период войны, вот эта катастрофа, вот этот авиационный погром 1941 года, он никак. Как раз шла речь о 1942-м, 1943-м, самое раннее. И, собственно говоря, никак первоначального этапа войны вот в этом деле не затрагивался. Не затрагивался. Вообще, что это было такое, вот тут, мне кажется, тоже есть разные версии. Не только кто инициатор, но и что пытались этим делом, какую задачу решить. Очень много, конечно, пишут о том, что, значит, арест маршала Новикова был связан со сбором материала на Жукова. И даже в Википедии, ну, очень такая грубая ошибка, все-таки Википедия последние годы стала гораздо приличнее.
Корректировать.
Да, гораздо приличнее, чем она начиналась. Но тут вот я встретил совершенно из ряда вон, что маршал Новиков был арестован по трофейному делу. Нет, арестован он был по авиационному делу. Другое дело, что руководство, то есть хорошим хозяйским способом, принципом, что ничего не должно пропадать, у него в том числе с него требовали показания на Жукова. Но это же обычная практика вот этих вот советских процессов, когда требуют показания на все, что может пригодиться, что уже там начинает что-то собираться в загашнике. Но арест маршала Новикова явно совершенно связан вот с этим делом авиапрома. И хотя он единственный, ну, скажем, нет, не единственный высокопоставленный военный, конечно, я глупо сказал, и главный инженер ВВС был арестован, нет. В деле вообще вот две группы, три группы обвиняемых. хотя их там всего не так много, но, скажем так, представляющие три разные ведомства. Да? Во-первых, это командование ВВС. Значит, были арестованы, помимо самого командующего маршала Новикова, был арестован главный инженер и начальник НИИ ВВС Александр Константинович Репин. Видный советский технический специалист, человек, который, ну, собственно, всю войну, а у него испанский опыт есть, у него есть опыт КВЖД. Я имею в виду, он служил на Дальнем Востоке, когда вот все эти события конца 20-х разворачивались. Это человек, который во время войны организовывал все ремонтно-техническое обеспечение. Да? То есть, то, что вот советская авиация достаточно быстро сумела наладить к 43-44 году уже восстановление значительного количества машин, которые вот, понесли какой-то ущерб в боях, это, в общем, его большая заслуга. Был арестован член военного совета Шиманов и начальник главного управления заказов Селезнёв. Вот это, значит, военные. Значит, от наркомата авиапрома был арестован нарком Шахурин и два куратора соответствующих направлений из ЦК, значит, ВКПБ. И, собственно говоря, вот формула обвинения будет звучать так. Вступив друг с другом в преступный сговор, они при потворстве кураторов из аппарата ЦК ВКПБ в течение предшествовавших 3,5 лет, вот это к ответу на вопрос Станислава, то есть 41-й год сюда не входит, оснащали военно-воздушные части, бракованные авиатехникой, что сорвало 45 тысяч боевых вылетов, привело к 756 авариям и 305 катастрофам самолетов. И вот два человека, вот эти вот самые кураторы из ЦК ВКПБ, Будников и Григорьян, они тоже были к этому делу привлечены, хотя они получат самые щадящие сроки заключения по 2 года, то есть они вот именно при потворстве, то есть попустительству. Вот удивительно, что не стали из этого дела лепить диверсионную такую вот организацию, внедрившуюся в, что называется, командование. Тем более, что все события разворачиваются весной 46-го года, март 46-го, речь Черчилля в Фултоне. Вполне можно было бы вот на волне этой разгорающейся холодной войны как-то это все привязать. Нет, да. Этого не было сделано. Этого не было сделано. Прошу прощения. И в апреле 46-го года, еще до ареста Новикова, Сталин, значит, своим письмом, который рассылался среди членов Политбюро и секретарей ЦК и руководителей вооруженных сил, к нему прилагались выдержки из показаний с предварительного следствия уже арестованных к этому времени Шахурина и других, он сообщает о разоблачении крупного антигосударственного заговора. А потом это не войдет в формулу приговора, да, вот не будет заговора как такового. Будет говориться о попустительстве, о отсутствии должного контроля, о невнимательности, о, ну, грубо говоря, о халатности.
А почему это? Потому что не может быть уже заговор или что?
Да вот трудно сказать.
Уже не может и еще не может.
Но вы знаете, вот будет же еще процесс, как минимум, тоже, где вот, условно говоря, мягкость приговора будет вызывать те же самые вопросы. Это нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов.
Да, вот нам сказали, да? Что почти одновременно, но это потом.
То есть, полное ощущение, что это все часть безусловно существовавшей политики напоминания военным об их месте.
Угу.
Вот то, о чем пишут все время, что армия вернулась с войны совершенно иной, чем она на войну уходила, скажем так, что командование, военное командование возомнило о себе, решило, что они неприкасаемые, решило, что если они увешаны орденами и звездами героев, то уже ничего с ними сделать нельзя. И вот таким образом их щелкают по носу, но действительно начинается холодная война. Перерастет она в горячую или нет, неизвестно. Сталин этих людей, видимо, ценил. Вот есть такие, такой рассказ о том, что уже все, сели все фигуранты авиационного дела, а Сталин периодически на совещаниях себе под нос, как бы с самим собой разговаривал, говорит, ну вот что они сидят, Новик и Шахурин, а ведь могут еще работать, а может быть их выпустить, но не превращает это в указание выпустить. Да, вот он вбрасывает такой вот... То есть, они Сталину, конечно, нужны были в резерве. Он хорошо помнил 1941 год, и как пришлось выпускать, и прямо, так сказать, что называется, со споротыми петлицами, так сказать, отправлять командовать там дивизиями и корпусами. И вполне возможно, что он не хотел что оказаться без этих вот людей. Ну, а к Новикову Шахурину он, видимо, действительно питал некоторую, ну, слабость, скажем так. Он их считал все-таки ценными кадрами. Да? И оказаться без них в условиях войны, которая может начаться, в общем, с минут на минуту, ему не хотелось. Я думаю, что это вот из этой серии.
Скорее всего, продолжим процесс. Но вот сказали, что по статусу своему Светлана Ростовцева это секретарь.
По чину, да, секретарь.
По чину, конечно. Секретарь. Ну, конечно, да. По чину секретарь. Мы продолжим авиационный процесс через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем авиационное дело.
Да.
Шахурин, Новиков и другие.
И вот если это действительно было такое, так сказать, одно из звеньев вот этого процесса усмирения армии и ассоциированных с ней организаций, вроде наркома авиапрома, тогда все более-менее встает на свои места. Потому что то, что было предъявлено, понимаете, оно действительно несомненно имело место. И огромное количество дефектов. И то, что военпреды прямо на заводах заворачивали, значит, технику. А на них давили, чтобы они этого не делали. И действительно, и аварийность высокая. И действительно, недоработанные, сырые, а иногда просто даже не прошедшие государственные испытания, как тот же самый Як-9. Техника поступала. Но, во-первых, это было везде. По танковым войскам, по артиллерии. Все то же самое мы наблюдаем. Да? Другое дело, что отказ там, техники в воздухе и отказ техники на земле могут иметь разные последствия. Во-вторых, вот эти вот люди, я имею в виду те, кто окажется на скамье подсудимых, они действительно были между Сциллой и Харибдой. Если бы они попробовали хоть чуть-чуть более... тщательно соблюдать инструкции и хоть чуть-чуть бороться за какое-то элементарное качество, я думаю, что их гораздо раньше ждало бы гораздо более суровое наказание. То есть, сохранилась, скажем, резолюция Сталина о том, что завод, выпускавший штурмовики Ил-2, ну, чуть ли не вот важнейшее, да, авиационное оружие поля боя времен Великой Отечественной войны, довел выпуск, суточный выпуск этих самолетов до какого-то совершенно невероятного уровня. Там, да? Сталин пишет, все равно мало, подлость, подлецы. Да? То есть, не до выпуска даже одного самолета. Да? Я запросто мог... Сколько у Шахурина было выговоров за время войны, и устных, и письменных, за то, что вот недостаточно, недостаточно, недостаточно техники. В этой ситуации, если бы они начали говорить, что мы должны, значит, не требовать с заводов такого плана повалу, обратить их внимание на качество, я думаю, что головы бы полетели, причем в прямом смысле слова, прямо во время войны.
При этом Шахурина берегли. Действительно, это был, считался ценнейшим кадром.
Да?
И стоит напомнить, что вот правильно нам Блэкберг пишет, что дело сына Шахурина. Я как раз это и хотел сказать, что во время дела детей...
43-й год.
Да, 43-й год и трагический случай на Каменном мосту. Когда Володя Шахурин
застрелил по основной версии, да, свою одноклассницу,
да, дочь посла Уманского, и покончил с собой. И здесь привлекались дети очень многих. И младший Шахурин вообще проходил как глава некой организации.
За антисоветской совершенно.
Да, имевший такой несколько нацистский толк, даже по своим каким-то ритуалам, званиям и прочим. То, в общем-то, к самому Шакурину?
Не трогали.
Не трогали никак.
Не трогали. Не трогали,
не трогали самого Шакурина.
Вот что, собственно, показал Шакурин на суде, его прямая речь. Показания в ходе предварительного следствия я полностью подтверждаю. Я совершил приписываемое мне преступление в погоне за выполнением плана и графика, в погоне за количественными данными. Вот видите, им разрешили не показывать на себя, как на заговорщиков, которые сознательно вредят и отдаляют победу. Да? Нормальное в советское время дело. Погоня за выполнением планов и графиков. Кому из производственников не понятно.
Здесь они поворачивают те же самые указания, которые они получали, как собственную погоню за результатом.
Да, да, да. Имея сигналы с фронтов Отечественной войны о дефектности наших самолетов, я не ставил в известность председателя Государственного комитета обороны, и в этом мое самое тяжкое преступление. Я признаю, что 800 самолетов оказались совершенно негодными. Шиманов. Вместо того, чтобы доложить народному комиссару, что самолеты разваливаются в воздухе, мы сидели на совещаниях и писали графики устранения дефектов на самолет. Народный комиссар говорит, что он не доложил председателю Государственного комитета обороны. Один из его замов говорит, мы не доложили народному комиссару. Селезнев. Масса моторов выходила из строя. Беру на себя вину, что военпреды сдавали в части формально годные, а на самом деле дефектные самолеты. Григорян, один из кураторов из ЦК. Будучи заведующим отделом ЦК ВКПБ по авиационному моторостроению, я знал, что бывший нарком авиационной промышленности Шакурин в погоне за количественными показателями выполнял планы выпуска авиационной техники, не обеспечивая надлежащего качества. Я виноват в том, что знаю, что Шакурин выпускал, постановлял на вооружение ВВС бракованные самолеты и моторы, не принимал мер к пресечению этой идеи.
Вообще, это такое ощущение есть, может быть, это неправильное ощущение, что им советуют писать такие показания.
Ну, разумеется, они же практически под копирку формулировки одни
да,
и те же.
Да.
Одни и те же. И вот Новиков показывал, что давили там и следователь Лихачев, его допрашивал часами, там, не давая спать и так далее. Но не били никого из них, судя по всему. То есть нет вот того рвения, которое обычно присутствует, когда нужно выдать...
И наоборот, получается, что советуют вполне бюрократическое...
Мы тут раздолбаем, мы тут трусы, мы
пригрелись. Но порыв-то был правильный.
Да.
Больше поставить фронту.
Но виноваты, каемся и так далее. Ну и в результате военные коллеги Верховного суда под председательством всего того же Василия Васильевича Ульриха приговорил, отвечая на вопрос Дмитрия, дело слушалось в упрощенном порядке, естественно, без, участия сторон, никаких адвокатов не было. Ну, правда, вот подсудимым разрешили высказаться, дать показания, согласованные заранее, что очевидно. Военная коллегия приговорила Шакурина к 7 годам, Репина к 6, Селезнева к 6, Новикова к 5. Он, правда, пересидел год, 6 лет он отсидит фактически. Шиманова к 4, Будникова и Григоряна к 2 годам тюремного заключения. Был наложен арест на имущество, был предъявлен гражданский иск в сумме 500 тысяч рублей. И по ходатайству военной коллегии президиум Верховного Совета лишил их воинских званий и правительственных наград. Сейчас это делает суд, а в то время, значит, требовалось ходатайство суда в Верховный Совет. Вот Таня нас спрашивает, кто выиграл в этом деле. Вот я могу назвать как минимум одного человека, который выиграл, и как минимум еще одного человека из тех, кто сегодня пока не звучал, кто проиграл. В связи с этим делом был освобожден от должности второго секретаря ЦК ВКПБ Маленков, который во время войны курировал в том числе и соответствующее направление наркомата авиапрома.
То есть главный куратор, да?
Не... Главный куратор. Да, вот да, не да. Два небольших, сравнительно небольших чиновника из ЦК ВКПБ, а главный куратор.
Да.
И хотя формально он остался зампред совмина, но он был явно совершенно отправлен в опалу, в классическую такую, на периферию, услан и так далее. А вторым секретарем ЦК ВКПБ стал Жданов. Хотя его уши вроде как никак из этого дела не торчат, но, то есть я имею в виду, не осталось следов, но куи продаст. Вот Жданов.
Ну, может, это собственные манипуляции Сталина.
Запросто.
Перетасовка.
Запросто.
Всегдашняя.
Конечно, перебор людишек, этого отодвинуть, этого придвинуть, посмотреть, как они.
Сталин... Это же постоянная игра, не дать по горизонтали состыковаться. Там 2-3, да, 3 плюс 2, вот эти, вся эта сталинская химическая арифметика.
Собственно, во время войны же Сталин точно так же будет периодически просто лбами сталкивать Яковлева и Шакурина. иногда принимая сторону одного, иногда принимая сторону другого, да, подливая керосина в это противостояние. Яковлева, то ли сам Сталин, когда начнется это дело, выведет из него, потому что Яковлев очень своевременно попросится на конструкторскую работу. Вот, здесь война закончилась, мне надо заниматься моим главным делом. Вот, и с поста заместителя наркома Мырь и уйдет. То ли Яковлев, если он действительно к этому делу имел непосредственное отношение, в общем, просто понял, что вот оно начинается, пора делать ноги. Вот. Но таким образом тут вот так. Тань спрашивает, как они отсиживали срок, как и все остальные. Они отсиживали срок в обычных условиях, никакого там, никаких, значит, облегченных вариантов им не предоставлялось. Но, правда, не было и таких вот классических ужасов, там, Шаламовско-Солженицынского плана. Они отсидели свои сроки. Кто-то на годик меньше, кто-то, вот как Новиков, на годик больше. Но те практически все они, те, кто пересидел смерть Сталина, встретил ее, они были реабилитированы прямо сразу в 1954 году, и им их восстановили в партии, им вернули награды, восстановили воинские звания, и они еще поработают на достаточно высоких постах, правда, места были заняты, поэтому они не могли стать соответствующим командующим и министром, но они в замы. Уходят в замы. Шахурин закончит, по-моему, ответственным работником Государственного комитета по внешнеэкономическим связям, если не ошибаюсь, или ГКНТ, не помню, какого-то из этих вот ключевых, да, по-моему, по внешнеэкономическим связям. Вот. Ну и вот ирония нашей истории, конечно, ирония злая, такая циничная, но могилы Шахурина, Новикова и Ульриха расположены на треугольнике со сторонами там меньше, чем в 100 метров. Да. Все они на Новодевичьем, все они в одной его части похоронены. Вот, значит, предтеча, Blackbird спрашивает, что это предтеча ленинградского дела, судя по фамилии Маленкова и Жданова. Но в какой-то степени, я думаю, что нет, не специально. Ленинградское дело... Там гораздо более...
По внешнеэкономическим связям.
Да,
да, вот. В 57-м, да.
В ленинградском деле там гораздо более, мне кажется, ясный смысл. Действительно, вот это вот ленинградское...
Там не один смысл, но они
не
прослеживаются, вот эта комбинация смыслов.
Но там гадать меньше приходится. А вот это дело, оно какое-то действительно, как и, собственно говоря, дело адмиралов, оно вот такое достаточно загадочное, либо там очень простое решение, просто... щелкали по носу. Ну, и тогда в этом же ряду, конечно, трофейное дело Жукова, о котором мы говорили. Это все вот такое напоминание победителям, кто главный победитель. Кто главный в стае победителей, скажем так.
Да. Ну, вот такое дело. Да, здесь Алексей Шахурин, маршал Новиков. Вот одно из дел. Вы это выбрали. Сейчас мы вам предложим другие дела. Следующие дела мы вам предложим. И здесь мы уже преступно-семейный бизнес. Семейно-преступный бизнес.
Вы знаете,
предлагаем вашему вниманию.
Это не связано ни с какой-то датой или там еще с чем-то. Да, да, ни с каким днем семьи. Просто дело в том, что когда вот мы предложили предыдущую порцию вот этих вот дел, связанных так или иначе с авиацией, предложили к дате, то несколько человек спросили, почему в этом списке нет дел Овечкиных. Вот этой вот семьи, вот этого вот ансамбля музыкального «Семь Симеонов» и попытки угнать самолет. И я подумал, что действительно это знаменитое советское дело.
Да, надо его предложить.
Надо его предложить. Выберите, а в каком контексте? А вот я подумал, что действительно таких дел очень много. И набралось, на самом деле, могло быть гораздо больше. Набралось, на мой взгляд, 5 очень интересных дел, где преступниками являются родственники.
Близкие. Начнем, все они принадлежат 20 веку. И начнем мы с суд над сестрами Папен, убившими своих работодателей. Это Франция, 1900.
1933 год.
Две молодые женщины, да, убили, они были служанками, работали в одном зажиточном доме, вот они убили жену и дочь хозяина дома, и, соответственно, вот был очень интересный процесс по этому поводу, о нем довольно много написано.
Да, во многом это навеяло еще и церемонию Шаброля, фильм, который был, это навеяло. Во всяком случае, это рассматривалось так очень серьезно. Переселяемся в Мексику, тоже сестры, но сестры Гонсалес, серийные убийцы.
Вы знаете, это женщины, которые в Мексике практически официально признаны самыми страшными мексиканскими преступницами. Суд счел доказанным 97, по-моему, убийств, но вообще предполагается, что около 110 человек они убили.
Да, масштаб серьезный, это 64-й год. Суд над Гертрудой Банишевской и ее детьми по обвинению в истязании и убийстве подопечных.
Совершенно жуткое абсолютно дело. Да, значит, там непутевый папа девочки-подростка, непутевая мама села в тюрьму, а непутевый папа, который все время в разъездах находился, попросил соседей, несмотря на то, что соседи очень неблагополучно жили, присматривать за девочкой. Вот они эту девочку, мать и ее дети, и два еще подростка-соседа в течение длительного времени истязали, держали в подвале. В конечном итоге девочка умерла от всего от этого. И вот это вот дело, о котором снят фильм художественный «Американская история» или что-то в этом роде, явно перекличка с американской трагедией Драйзера, это дело очень известное. И вот в Америке такое одно из самых знаковых семейных дел о насилии.
Теперь братья. Суд над бандой братьев Толстопятовых. Это Фантомасы, 1974 год, Советский Союз.
Ростовская область, да, иногда неправильно пишут, что именно это дело легло в основу знаменитого в позднем Советском Союзе фильма «Грачи». Да, помните, это замечательно с Алексеем Петренко в роли судьи, с Филатовым и Шаповаловым вот в роли этих значит, бандитов. Нет, там другое дело легло в основу, но, тем не менее, это вот одно из первых громких таких с неким, ну, не мистическим, но с неким сюрреалистическим вот этим фантомасы, да, элементом. Вот оно тоже предлагается. О нем тоже много достаточно написано.
Да. И, наконец, Овечкины, да, суд над выжившими участниками, да, здесь,
ну, да,
здесь важно подчеркнуть, да. По обвинению в захвате самолета в 88-м году.
При штурме самолета погибнут, да, в общем, значительная часть этой семьи. Но вот о том, что на самом деле их подвигло. Потому что, скажем, вот фильм «Мама» в свое время тоже очень нашумевший, да, с Нонной Мордюковой в главной роли. Он, ну, понятно, художественное произведение не может, так сказать, досконально реальным событиям соответствовать. Все-таки есть законы жанра какие-то. И вот об этом деле тоже, если вы его выберете, обязательно расскажу.
Так, ну что же, вот, пожалуй, все, что мы хотели бы вам предложить. Встречаемся с вами 24 апреля.
Да?
24 апреля, в следующее воскресенье. Что выберете, должно быть уже, я надеюсь, что...
Нет, голосование на этот именно раз в полном порядке.
Все прекрасно.
Все с самого начала, оно идет.
Недостатки исправлены.
Да, да. Виновные, наказаны.
Да. Все хорошо, встретимся в следующее воскресенье.
Хотя и не очень строго наказаны, потому что они нам пригодятся.
Конечно, пригодятся, естественно.
Нет, ребята, все не так, ребята.